Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Чи відключать YouTube у Білорусі і Росії?». Наш сьогоднішній гость – російський IT-експерт Олександр Ісаунін. Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олександр, в новогоднюю ночь в Беларуси примерно на 20 минут отключили видеохостинг YouTube. Отключение пришлось, по-видимому, не случайно, на новогоднее обращение демократического лидера Светланы Тихановской. На ваш взгляд, что было главным мотивом этого шага? Не дать белорусам ее посмотреть, или это репетиция перед отключением Ютуба в Беларуси вообще? То, как это было сделано, подсказывает ту или другую версию?
Ну, знаете, про мотивацию руководства Беларуси и про мотивацию руководства России говорить очень сложно, потому что, так сказать, они каждый раз придумывают что-то новое и какую-нибудь красивую со своей точки зрения версию. Но фактически, скорее всего, наверное, это была попытка, ну, немножко испортить оппозиции Новый год. Не более того. Мне не кажется, что это репетиция в случае с Белоруссией, потому что даже в 2020 год, когда интернет на несколько часов отключили по всей стране, в мобильных сетях и так далее, это произвело довольно тяжелые последствия. Его были вынуждены включить обратно, потому что Беларусь довольно неплохо цифровизирована, просто перестали работать магазины, прием платежей и все остальное. Поэтому это скорее именно абсолютно ситуационная реакция на то, что белорусский лидер в изгнании Тихановская собиралась сказать в той или иной форме на Ютубе. Здесь можно только рекомендовать оппозиции, ну, в том числе и вам, вашему радио, иметь много разных каналов доставки информации. Не только YouTube, но и там в Телеграме, в других видеохостингах, может быть, даже на российских видеохостингах. Я так понимаю, что Тихановская не запрещена в России официально, и поэтому может пользоваться и хостингом Рутюб для размещения своих роликов. Поэтому здесь как бы мотивация скорее просто попортить Новый год тем, кто хотел посмотреть Тихановскую.
Александр, а вот вы уже сказали про последствия отключения интернета в августе 2020 года. Известно ли вам что-нибудь про последствия вот этого вот новогоднего отключения Ютуба в Беларуси?
Ну, про последствия, наверное, нет. Я думаю, основным последствием будет в том, что ситуационно будут выключать те или иные сервисы уже более тарджетно в ближайшее время. Дело в том, что интернет в Беларуси не такой, как в России. В России он долгое время развивался свободным, и поэтому его выключать какие-то отдельные сервисы достаточно сложно. Строить большой российский фаервол тоже сложно. В случае с Китаем там есть монополия трех компаний на выход за рубеж. В случае с Беларусью ровно одна компания имеет, один оператор связи, точнее, лучше сказать, имеет выход на зарубежный канал, и еще один имеет выход в Россию к российским операторам основным, к российскому интернет-эксченджу. Поэтому полностью, с одной стороны, выключать интернет в Беларуси довольно просто. Как бы есть подконтрольные государства операторы, полностью подконтрольные, которые могут выключать. Но как бы если понадобится отключить какой-то сервис, например, YouTube, потому что YouTube в глобальном интернете выглядит как еще один оператор связи. И, соответственно, отключить его довольно просто, если у вас всего одна связь наружу. В случае с Россией долгое время были вынуждены вот придумывать историю с блокировками, она неэффективно работает. Потом придумали суверенный интернет, и он тоже постоянно, это законодательство, развивается. Поэтому, как бы потому что это не так эффективно для борьбы с российской оппозицией, с голосами, которые не поддерживают власть. Но у нас, опять-таки, Путин все-таки в некотором роде легалист, и поэтому даже там выключения должны выглядеть хоть сколько-то законным. В случае с Белоруссией и возможностью контролировать всего два рубильника, смотрящих во внешний интернет, конечно, этого не требуется. И очень может быть, что вот такие отключения будут происходить, если оппозиция будет планировать какие-то свои мероприятия в интернете.
Александр, а вот как раз насчет России, ну, может, у меня такой вопрос профана, что называется. А почему до сих пор не отключили YouTube? Ну, вот уже разговоры идут, по крайней мере, год. Знаете, вот, как... Facebook отключили, Instagram отключили. А что с Ютубом такое, вот как бы, что он такой сакральный? Чем он так сакрален, что вот...
Ну, Твиттер, может быть, Инстаграм и Фейсбук немножко проще отключать, чем Ютуб, с одной стороны. С другой стороны, я напомню, что Инстаграм и Фейсбук тоже отключали не за один шаг, а как бы это было довольно сложно сделать. Как бы были вынуждены там даже ввести так называемый суверенный DNS, а оборудование по отключению, по противодействию угрозам, так на самом деле по фильтрации контента, тоже там не сразу заработало. А дело в том, что здесь скорее идеологический момент. Дело в том, что YouTube это один из основных каналов, который используется российской пропагандой как для работы наружу, так и для работы внутри страны. Россия не создала внутри себя видеохостингов, эквивалентных YouTube. Если социальная сеть ВКонтакте работает более или менее нормально, да, если там Одноклассники работают более или менее нормально, и, в общем-то, как бы достаточно для того, чтобы люди не очень интересовались Фейсбуком, то вот видеохостинга эквивалентного YouTube пока еще не создано, несмотря на то, что ВКонтакте видео пытается что-то делать, Яндекс пытается что-то сделать. То есть такие окологосударственные вещи. Рутюб тот же самый. Но тот же Владимир Соловьев и прочие пропагандисты на отечественных платформах не набирают той популярности, которую они набирают в YouTube или, например, даже в некоторых из запрещенных в России, не запрещенных, заблокированных в России социальных сетях.
Александр, вот насколько я знаю, белорусские государственные СМИ, государственные медиа довольно тоже эффективно используют YouTube. Вот есть статистика, согласно замерам их аудитория в Ютубе растет, в том числе и за счет России, кстати, но не только. Вот в этом смысле российские госсми, они чувствуют себя в Ютубе столь же вольготно или все-таки и их как-то ограничивает Ютуб сам?
По российским СМИ прошлись несколько лет назад, даже еще до начала спецоперации в Украине, российские СМИ за распространение тех или иных фейков у себя довольно активно вычищали и YouTube, и Google, и какие-то другие платформы. Поэтому в этом смысле российские СМИ вынуждены быть довольно аккуратными, но все равно, даже несмотря на то, что официальные государственные СМИ, которые находятся под международными санкциями, были вычищены из соответствующих платформ, все равно это как бы не приводит к тому, что эти сервисы пока блокируются, потому что, еще раз, аналога нет.
Александр, вот я видел в конце прошлого года публикацию «Медузы» и издания «The Bell». Там большое довольно такое исследование, расследование с таким заголовком: «Кремль создает на базе ВКонтакте убийцу Ютуба». Ну, звучит очень красиво. А вот получится ли создать такого убийцу? И это вообще вопрос денег? Только денег? Просто надо больше, так сказать, влить, и будет вам счастье, будет этот самый убийца? Или дело не только в деньгах?
Деньги, компетенции и опыт использования. Дело в том, что сейчас действительно сложно покупать оборудование для того, чтобы эффективно распространять контент. Видеоконтент очень тяжелый для того, чтобы его эффективно отдавать без проблем. Нужно, ну, иметь довольно большую сеть. И Google построил для YouTube довольно большую сеть по всему миру, в том числе и в России. Сейчас, конечно, там в России испытываются некоторые проблемы. Они перестали поддерживать соответствующее, обновлять соответствующее оборудование. Но даже в этом случае эффективно работают находящиеся вокруг России, гугл-кэши так называемые. Соответственно, ВКонтакте еще не достигло этого объема, несмотря на то, что они даже после начала спецоперации и введения санкций научились заново покупать большие объемы оборудования. Это с одной стороны. С другой стороны, у YouTube существенно более удобный интерфейс. Даже несмотря на то, что специалисты ВКонтакте смотрят внимательно на то, как устроен YouTube, на то, как им пользуются, да, вот у них были даже исследования такие, как бы предлагалось сотрудникам ВКонтакте, сотрудникам ряда государственных компаний смотреть YouTube через прокси, который изучал, как они это делают. Вот для создателей контента, не только для пользователей, YouTube все еще существенно более удобен, чем ВКонтакте. Поэтому пока ВКонтакте не научится быть более удобными для пользователей, чем YouTube, туда вряд ли произойдет перемещение массы пользователей. Несмотря на то, что, я думаю, вы в расследовании тоже читали, что ВКонтакте или там Рутюб пытается покупать инфлюенсеров российских, известных российских юмористов, блогеров и так далее, чтобы они размещали свой контент только во ВКонтакте, не размещали в Ютубе, все равно достаточно неэффективно работает.
Не только, кстати, российских, но вот, например, я читал, что, так сказать, звезда Ютуба, белорус, бриллиантовая кнопка Ютуба, Влад Бумага, он вроде намекал в прошлом году, что я готов вот перейти на российский видеохостинг, отказаться от Ютуба, но вот как-то у него не очень это пошло, по-моему, и он как был в Ютубе, так и остался.
Ну, может быть, не договорились. Здесь есть радость в том, что, в общем, государственные структуры немножко более инертны, чем частные компании. Мы видим, что когда из ВКонтакте выжили Павла Дурова, он довольно быстро создал Телеграм, которым сейчас пользуются миллионы людей, и пользуются потому, что он удобный, он прикольный. Да? Некоторые вещи, которые Павел Дуров там 10-15 лет назад делал во ВКонтакте, наконец начинают приходить в Телеграм в той или иной форме. То есть вот такая как бы частная инициатива, она более эффективна по тому, как пользователи считают удобным, потому как быстро реагирует на пожелания пользователей и так далее. Соответственно, здесь вот, наверное, одно из проблем импортозамещения YouTube и видеохостингов состоит в том, что как бы государство не очень внимательно следит за пользовательским опытом, за опытом создателей контента и так далее. И здесь как бы есть надежда, что они никогда так и не догонят нормальный западный видеохостинг. И, кроме того, сам Telegram может становиться уже платформой видеохостинга в некотором роде. Поэтому тут я думаю, что есть надежда, что за счет того, что вот отставание не будет сокращаться, резона блокировать YouTube не будет. Конечно же, его могут заблокировать уже довольно давно. То есть в этом смысле портить интернет российские власти научились давно. Но вот создавать какую-то альтернативу еще нет.
А вот вы сказали, что для, так сказать, того, чтобы слепить вот этого убийцу Ютуба, нужен, кроме всего прочего, опыт. Может ли Кремлю пригодиться опыт Китая и Ирана? Там, насколько я понимаю, Ютуб заблокирован, там есть свои альтернативные видеохостинги, и причем, насколько я понимаю, давно есть. Ну вот, так сказать, могут ли Тегеран и Пекин поделиться с Москвой своим бесценным опытом в этой сфере?
Ну, с одной стороны, могут поделиться, с другой стороны, довольно сложно. Все-таки сообщество иранское и китайское существенно сильнее отличаются от российского и белорусского. Там опыт потребления контента, то, как пользователь пользуется интернетом, довольно сильно отличается. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что и сейчас вы можете, и пропагандисты могут пользоваться китайскими видеохостингами или иранскими видеохостингами. Но, опять-таки, вопрос в том, что сейчас и каналы в Китае довольно дорогие. Китай специально держит цену на свой интернет довольно высокой. До Ирана не такие активные каналы. Россия все равно проходит через Азербайджан или через Туркменистан. Ну или вынуждена там выходить в Европу и возвращаться из Европы по морским кабелям в Иран там, в обход, через Суэцкий канал в обход Аравийского полуострова. В этом смысле как бы использовать эти хостинги сложнее. А использовать опыт сотрудников тоже довольно проблемно, потому что у нас была новость о том, что целая делегация китайских специалистов по великому китайскому фаерволу приезжала в Россию. Но еще раз, интернет и в Иране, и в Китае развивался существенно по-другому, да, вот ближе к белорусскому сценарию с монополизацией государством выхода за рубеж, с некими обязательствами, которые существуют внутри страны и так далее. Поэтому в чистом виде этот опыт не будет полезен. И я думаю, что за счет наличия коррупционной составляющей и желания там, активнее пилить деньги, нежели создавать платформу, в России этот опыт не будет использован в чистом виде.
Александр, ну, вы сказали, что даже России трудно создать альтернативу. Как бы вы оценили возможности Беларуси самой или при помощи России, ну, вот что-то такое свое создать, так сказать, наш суверенный YouTube? Или там ВК, или это вообще из области
Я думаю,
фантастики.
Здесь скорее вот как раз власти Беларуси воспользуются российскими ресурсами в этом плане. Потому что мы помним, что было прекрасное IT, прекрасные белорусские компании, занимающиеся информационными технологиями. Но после 2020 года утечка мозгов из Беларуси была существенно активнее, чем, наверное, происходит сейчас из России. И поэтому я сильно сомневаюсь, что в Беларуси осталось достаточное количество профессиональных предпринимателей, айтишников, менеджеров, которые в состоянии взяться за такой проект.
И еще один вопрос по поводу VPN. Ну, насколько я понимаю, даже если, скажем, вот YouTube заблокирован или, скажем, Facebook в России заблокирован или Instagram заблокирован, через VPN туда можно все-таки пробраться. Насколько я, правда, знаю, в России и VPN стараются прибивать, но с переменным успехом. Но вот на ваш взгляд, по вашей оценке того, что вот уже произошло с Facebook и с Instagram, насколько можно как бы спрогнозировать, вот условно говоря, завтра в России закрыли YouTube. Насколько упадет его аудитория через VPN?
Я думаю, будет больше, чем падение с Фейсбуком и Инстаграмом. Мы помним, можно посмотреть цифры, там примерно треть прям сразу упала. Но контент YouTube существенно тяжелее. Это видео, они существенно хуже. Резко снижается качество, если вы используете VPN, существенно возникает нагрузка на внешний канал, но, собственно, к этому и призывает готовиться компания Google, к тому, что, да, когда кончатся, сломаются все кэши в России, они не восстанавливают их сейчас, то, собственно, вот все будут пользоваться внешними каналами, как бы трафик будет побегать туда-сюда пару раз. VPN, наверное, до конца не заблокируют, потому что, вы видите, существует опыт Ирана и Китая, и международное сообщество по помощи соответствующим, там, желающим выйти на свободу в интернете в Китае и в Иране, помогает уже довольно давно. Да, в 2020 году резко выросло использование в Беларуси такого продукта канадского производства, как VPN и Сифон. Да. Соответственно, есть, так сказать, аналог для Китая Лантерн, который финансируется тем же самым американским фондом, что и Радио Свобода. Да, то есть там вот есть Радио Свобода, Свободная Европа, Радио Свободная Азия и Open Teach Fund, который разрабатывает вот такие решения для обхода ограничений в соответствующих странах. Поэтому, да, аудитория YouTube упадет, но она должна куда-то деться, да, она должна куда-то перейти, вот опять-таки переходить пока некуда. В этом плане, конечно, там желающие создавать в Рутуб, ВКонтакте, Видео и так далее, как бы очень А хотели бы, чтобы YouTube был заблокирован, но, к сожалению, вот альтернативу они создать не могут. Ну, а, соответственно, как только в интернет остается хотя бы маленькая дырочка, хоть сколько-нибудь небольшая дырочка, то как бы информация, конечно, найдет способы проходить, распространяться и так далее. Я надеюсь, что ни в Беларуси, ни в России не придется использовать опыт Кубы или Северной Кореи, где свежие фильмы, новости, сайты, статьи распространяются на флешках или там, на жестких дисках. Но такое тоже возможно. Потому что я, например, вспоминаю опыт начала 2000-х годов. Я слушал тогда доклад от представителей одного из белорусских университетов. Да, были очень дорогие внешние каналы и медленные. Но интернет был не очень зашифрован, поэтому работали прокси-сервера, которые позволяли повторно, так сказать, скачивать по медленному дорогому каналу какой-то контент и потом его как бы локально смотреть многократно. А вот была замечательная история, как в рамках университетской сети они экономили внешние каналы с использованием там DirecTV, как бы контента со спутника и так далее. Так что я думаю, и с помощью зарубежных сил, и остающиеся еще айтишники в Беларуси и в России смогут наладить распространение популярного контента тем или иным способом с помощью торрент-сетей, VPN-ов и так далее. Здесь как бы хитрость на выдумке исторически сложившейся в России и на территории бывшего Советского Союза оппозиции сохраняется. Я надеюсь, мы, так сказать, будем иметь доступ к контенту, который мы хотим видеть, а не к тому, который нам официально одобрили.
Александр, еще у меня вопрос, но опять же, я прошу прощения за свою профанность. Вот вы сказали, что вот эти японские, китайские технологии, китайский видеохостинг, его как бы нельзя распространить на Россию. Ну а вот опыт ТикТока. Китайская технология завоевала мир. В Беларуси, кстати, это одна из самых бурно развивающихся сетей. Если можно TikTok, если TikTok может захватить весь мир, то почему китайский видеохостинг не может? Россию хотя бы или Беларусь?
Ну, во-первых, это, да, еще раз, это совсем другой опыт потребления, который, ну, вырос из там китайской подростковой культуры, которая распространится дальше по подростковой культуре других стран и так далее. Но TikTok выдавлен из России. Вот вместо того, чтобы использовать его опыт или использовать эту платформу в рамках суверенизации интернета, был принят такой закон о приземлении, о том, что там ряд крупных компаний обязаны открывать офис и оставлять заложников в стране. И вот TikTok был одной из этих компаний, и TikTok ушел из России, несмотря на то, что в России был огромный офис TikTok, там 400 человек или еще чего-то. Вот после того, как внезапно его зарегулировали в России таким образом, TikTok просто покинул страну, они закрыли офис, вывезли людей и так далее. И как бы, ну, сопротивляются вот такому как бы давлению со стороны России. Несмотря на то, что они как-то выживают в Китае, но еще раз, в Китае не давят свои собственные компании. Там как бы у тебя вот возникает такая проблема, там, фейвол на границе, и если внутри ты, значит, клянешься в верности КПК, то как бы этого давления нет. В случае с Белоруссией и Россией, особенно Россией, Беларусь здесь немножечко отстает от нас, скорее всего. Но вот как бы монополизация выхода наружу сделали уже, так сказать, в России регулирование давит и на российские компании. Поэтому здесь в том, что, так сказать, им удачно захочется повторить опыт ТикТока, нет, ТикТок выкинули из страны.
И последний вопрос, возвращаясь к началу нашего разговора, это вот то, что в Беларуси было сделано под Новый год. Эксперты говорят о трех сценариях. Это просто тупое блокирование, так сказать, сайта, адреса вообще Ютуба. Второй вариант – это через систему Гугла. И третий – шейпинг, то есть это, я так понимаю, понижение, ну, как бы сигнала, понижение мощности сигнала.
Ограничение скорости, да.
Да-да-да, я, в общем, извиняюсь за неточность, но суть вот три сценария. На ваш взгляд, какой был применен в Беларуси и какой может быть применен, если все-таки будет принято решение там Путиным или Лукашенко?
Что? Вырезание Гугла кэшей и шейпинг – это дорогие сценарии. Мы помним, что когда пытались, давайте с конца пойдем, когда пытались ограничить скорость работы Твиттера в России, это привело к тому, что средства ограничения скорости захлебнулись мгновенно, несмотря на то, что они должны были быть расставлены где-то еще. Выискивать, где находятся Google кэши, довольно тяжело, это тяжелая вещь. А вот с учетом того, что монополизация внешнего выхода Беларуси в интернет – это всего две точки, то просто можно отключать YouTube как оператор, он просто пропадает из глобальной маршрутизации, или, например, адреса, IP-адреса, принадлежащие этому оператору, начинают блокироваться. Это довольно дешевая операция, и, скорее всего, именно так и сделали.
Спасибо большое. Дякую великі. Я нагадаю, что с нами был российский IT-эксперт Александр Исаунин, а вы можете и далей на YouTube-канале «Свобода Премиум» глядеть, сочить за тем, який ж будет лёс у тым ліку и нашего каналу у YouTube, який пока еще живе.
Александр Лукашенко подписаў закон, які абавязвае рэлігійныя арганізацыі цягам году прайсці перарэгістрацыю. Абмежаванні і патрабаванні стануць больш жорсткімі. Пра тое, хто з беларускіх вернікаў можа апынуцца па-за законам, мы пагутарым у праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода Прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. З нами на сувязі Наталя Васілевіч, тэалагіня, і да яе першае пытанне. Наталя, добрый дзень. Скажыце, на вашу думку, на каго ці дакладней супраць каго скіраваны гэты закон?
Закон, які будзе цяпер рэгуляваць дзейнасць рэлігійных арганізацый, скіраваны на ўсю грамадзянскую супольнасць. Гэта проста адзін з такіх галіновых законаў, які датычыцца пэўнай часткі грамадзянскай супольнасці, рэлігійнай супольнасці, рэлігійных арганізацый. Мы ведаем, што пад зачыстку такую з боку рэжыма ўжо трапілі палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі, і вось цяпер прыйшоў час арганізацый рэлігійных. Аднак, я не магу сказаць, што ён скіраваны супраць нейкіх канкрэтных людзей ці супольнасцяў. Хутчэй, гэта проста новы інструмент закручвання гаек для ўсёй беларускай грамадзянскай супольнасці. Тая палітыка, яка пачалася пасля 2020 года на ўціск грамадства, на ўціск усіх групаў грамадства, для того, каб не паўтарылася ўсе гэтае паўстанне людзей супраць рэжыму, каб не адбылося, каб людзі не маглі збірацца больш, каб яны не маглі разам дзейнічаць, прымаецца гэта закон, у тым ліку і дачыненні да людзей, якія аб'яднаныя супольнай верай, супольнымі каштоўнасцямі.
Але ўсё ж такі там ёсць пункт пра перарэгістрацыю і таксама ёсць новыя патрабаванні да так званых рэспубліканскіх рэлігійных аб'яднанняў і там высокая планка у кожнай рэлігійнай арганізацыі, так званай рэспубліканскай рэлігійнай арганізацыі, рэспубліканскім рэлігійным аб'яднанні павінна быць не менш за 15 рэлігійных грамадаў па ўсёй краіне, прычым павінна быць арганізацыя ў кожнай вобласці ў Менску, а таксама як мінімум адна з гэтых рэлігійных грамадаў павінна існаваць не менш за 30 гадоў. На вашую думку, паводле гэтага крытэру, ці ўсе здолеюць прайсці рэгістрацыю і супраць каго скіраваны вось гэты крытэр?
Сапраўды, у Беларусі цяпер ідзе працэс цэнтралізацыі, поўнай цэнтралізацыі. І таму скарачаюцца, разнастайнасць скарачаецца. Фонды, дапустим, цяпер перастаюць дзейнічаць. Так, стварылі гэты фонд першага, фонд адзіннага. Адзінны фонд, куды павінны ўсе грошы трапляць і потым пераразмяркоўвацца. Гэтак сама, напэўна, хоча стварыць агульны фонд ласкі Божай, так, з якога яна будзе ўся пераразмяркоўвацца ніжэй у супольнасці рэлігійнай мясцовасці. мясцовыя. Таму як у савецкі час таксама была такая тэндэнцыя, калі пратэстанцкія супольнасці баптыстаў і пяцідзясятнікаў іх аб'ядналі ў адзіную усесаюзную арганізацыю баптыстаў-пяцідзясятнікаў. І толькі пасля 90-го года яны зноў змаглі стварыць свае асобныя канфесійныя рэлігійныя супольнасці. Я думаю, што ў Беларусі таксама ёсць тренд на тое, каб усіх аб'ядноўваць, таму што калі людзі аб'яднаныя, калі яны ў межах адной арганізацыі знаходзяцца, іх проста прасцей кантраляваць, прасцей ціснуць на вось гэтага лідара супольнасці, каб ён далей ціснуў на тых, хто знаходзіцца ніжэй. Я не ведаю, ці мы пакуль не можам зразумець, ці атрымаецца ва ўладаў скараціць колькасць рэлігійных аб'яднанняў, але безумоўна, колькасць рэлігійных арганізацый саміх, вось гэтых базавых супольнасцяў, яна будзе скарачацца, многія не пройдуць перарэгістрацыю, таму магчыма, што будуць такія рэлігійныя арганізацыі, аб'яднанні, які не змогуць стварыць рэспубліканскага ўзроўню аб'яднання, а толькі мясцовыя. І гэта можа датычыцца нават традыцыйных, напрыклад, мусульманскіх аб'яднаннях, іх не так шмат. Так, лютэран у нас не так шмат у Беларусі. І, магчыма, яны не змогуць дзейнічаць у выглядзе вось такого аднаго рэлігійнага аб'яднання. Ім давядзецца з кімсьці іншым аб'ядноўвацца.
То бок вы прадказваеце, так бы мовіць, цэнтралізацыю, і пры гэтым не прадказваеце, што некія рэлігійныя арганізацыі ўвогуле апынуцца па-за законам. І няма такого апокаліптычнага сценару, што будзе праваслаўны халіфат РПЦ, так бы мовіць.
Не, ну, праваслаўных же таксама датычыцца гэтае рэгуляванне, і праваслаўныя таксама пацерпяць вельмі моцна ад прыняцця гэтага новага закону, таму што, ну, праваслаўнае жыццё, яно не абмяжоўваецца толькі дзейнасцю мітрапаліта Веніаміна ці матушкі Гаўрыілы, яно разнастайнае, і людзям сапраўды будзе цяжэй жыць сваёй верай бяспечна. Я думаю, што многія застануцца, і многія ўсё роўна будуць жыць сваёй верай, для каго гэта важна. Але просто гэта будзе рабіць менш бяспечна. Мы павінны зразумець, што галоўнае абмежаванне, якое ёсць у гэтым законе, і якое супярэчыць усім міжнародным стандартам свабоды рэлігіі, гэта абавязковая дзяржаўная рэгістрацыя рэлігійных арганізацый для таго, каб людзі маглі жыць з рэлігійным жыццём. І па-за зарэгістраванай рэлігійнай арганізацыі людзі не змогуць жыць рэлігійным жыццём. Дакладне не змогуць, але гэта будзе супраць закону. Гэта будзе ўжо дзейнасць, якая звязана з вось гэтай дзейнасцю незарэгістраваных арганізацый, будзе трапляць пад крымінальны кодэкс, пад артыкул 193.1, які забараняе падобную дзейнасць. Таму людзей могуць пераследаваць у парадку і крымінальным, і адміністратыўным. Я думаю, што гэта мы ўсё пабачым, але бачыце, гэта такая татальная ідзе зачыстка, яна тычыцца ўсіх усіх сфераў грамадства і прафесійных супольнасцяў, і грамадскага сектару, і палітычнага сектару, і бізнесу. Усё трапляе вот пад гэтую цэнтралізацыю. І не, я не думаю, што для Лукашэнка нават стварэнне нейкага праваслаўнага халіфата, гэта стварэнне нейкай альтэрнатывы сабе. Ён хоча, каб халіфат быў імя яго самога, каб ён быў там галоўны бог, цар і гэтак далей.
Раней, прынамсі, у пытаннях рэлігійных законаў Беларусь выглядала адносна ліберальна параўнанні з Расіяй. І былі нават выпадкі, калі ў Беларусь пераязджалі сведкі Яговы з Расіі, дзе гэта было пад забаронай, і іх нават не выдавалі на запыт Расіі. На вашу думку, гэты новы закон, ён хаця б часткова інспіраваны Расіяй, ці гэта цалкам ініцыятыва лукашэнкаўскага рэжыму?
Я думаю, што нельга так сказаць, таму што ўсё ж такі ў Расіі, напрыклад, існавалі праваслаўныя альтэрнатыўныя юрысдыкцыі. У Расіі было такое паняцце, як рэлігійная група ў законе, якая не павінна была рэгістравацца дзеля ажыццяўлення рэлігійнай дзейнасці. Таму беларускі закон з усёй Еўропы, скажам, з усёй з краін Еўропы, ён быў найбольш рэпрэсіўны. І гэты, ну, усе эксперты пра гэта казалі, і цяпер, я думаю, што не інспіраваны. Ён не звязаны з тым, як паўтарыць там некі досвід Расіі. У гэтым сэнсе ён хутчэй звязаны з агульнай палітыкай рэжыма Лукашэнкі па ўціску беларускага грамадства. Вось, гэта ўсё ўкладаецца ў адну гэтую сістэму, якую цяпер пачаў рэжым з пасля 20-го года, пасля задушэння рэвалюцыі беларускай грамадзянскай супольнасці, дэмакратычнай супольнасці. І гэта будзе працягвацца далей.
А ці бачыце вы ў гэтым законе нейкія пазітыўныя новаўвядзенні? Ну, прыватнасці, там, рэлігійныя арганізацыі змогуць ствараць структуры, каб дапамагаць інвалідам, старым людзям. Таксама можна будзе ствараць дзіцячыя дамы пры манастырах. Вось такого кшталту новаўвядзенні вы бачыце як пазітыўныя?
Ну, як бы тут таксама можна сказаць, допустим, вот гэта дзіцячыя дамы пры манастырах. Чаму толькі манастыры могуць займацца выхаваннем дзяцей? І манастыры гэта ўсё ж такі манаскія супольнасці, гэта пэўны конфесійная адзнака, так, яны бываюць у каталікоў, у праваслаўных, у пратэстантаў не бывае манастырёў. Значыць, што яны дыскрымінаваны, яны не змогуць браць на выхаванне дзетак, як рэлігійная супольнасць іх выхоўваць. Таму я думаю, што гэта не такая ўжо і пазітыўная, і мы бачым, што гістарычна цяпер нават на Захадзе, у Еўропе вельмі шмат скандалаў, звязаных з рознымі манастырскімі школамі, манастырскімі дзіцячымі дамамі, з гэтымі закрытымі установамі, што насамрэч гэта не так ўсё проста кантраляваць будзе. І гэта можа сапраўды скончыцца дрэнна, гэта можа быць і гвалт супраць дзяцей, і псіхалагічны, і фізічны гвалт. З гэтым вельмі часта сустракаюцца менавіта ў манастырскіх дзіцячых дамах альбо інтэрнатах. Таму я б не стала ўсё ж такі гэта разглядаць як выключна пазітыўна. Вось, і таксама я думаю, што і магчымасць рэлігійным арганізацыям аказваць нейкую дапамогу, сацыяльную дапамогу людзям. Мы па досведзе таксама бачым, што даўно рэлігійныя арганізацыі хацелі такую дапамогу прадастаўляць. Я думаю, што цяпер гэта хутчэй не спосаб даць рэлігійным арганізацыям дзейнічаць шырэй. Гэта хутчэй проста спосаб, паколькі лекараў шмат з'ехала, медыцынская персанал шмат з'ехала, сацыяльная сітуацыя ў Беларусі нашмат пагоршылася, пагаршаецца, і просто ўжо дзяржаве нічога не застаецца, як толькі шукаць спосабы кампенсаваць вось гэты дэфіцыт сацыяльных паслуг. Ну, як бы сацыяльная дзяржава, па ідэі, павінна была б сама забяспечваць людзям магчымасць атрымліваць дапамогу. Але мы бачым, што дзяржава не спраўляецца, рэсурсаў дзяржавы няма, таму гэта хутчэй спосаб проста падсесці на рэсурс як бы рэлігійных арганізацый і выкарыстаць іх для таго, каб хоць неяк гэтыя людзі маглі гэту дапамогу атрымаць.
Наталя, дзякуй. І апошняе кароткае пытанне. Як вы, як праваслаўны чалавек, ставіцеся да сітуацыі, калі частка беларускіх праваслаўных ужо пачынае святкаваць галоўныя хрысціянскія святы паводле нова-юліянскага календара, а частка, РПЦ застаецца на грэгарыянскім календары? І вось раней казалі пра Беларусь тое, што ў нас там два святкаванні Раства, два святкаванні Вялікадня. Гэта як адзнака такой талерантнасці, мультыкультурнасці і талерантнасці рэлігійнай. Як вы глядзіце на гэта, як праваслаўны чалавек?
Ну, мне здаецца, сапраўды для беларусі гэта быў такі брэнд, якім беларусы ганарыліся. Мне нават даводзілася часам чуць, як за мяжой беларусы хваліліся, а ў нас вось два вялікадня, два раства, вось мы такія свае асаблівыя. І гэта быў такі, сапраўды брэнд. І пра гэта вельмі часта з гонарам беларусы расказвалі. Я думаю, што гэта выбар чалавека. Мы павінны проста арыентавацца на тое, як самі людзі хацелі б гэта рабіць, заходзячы з нейкіх сваіх меркаванняў. Мы павінны на кіраўніцтва царкоўнае таксама арыентавацца. Ёсць аргументы і за, і супраць аднаго і другога календара. І, на мой погляд, найлепей было б праваслаўным, дазволіць святкаваць супольнасцям самім выбіраць, паводле якога календара яны б хацелі святкаваць Раство. Вялікдзень, я думаю, што застанецца у новаюлівянскім календары, ён не адрозніваецца ад юліянскага календара, таму Вялікдзень у праваслаўных ўсё роўна застанецца вылічвацца свой. І я думаю, што гэта не самае галоўнае пытанне, гэта не пытанне. Людзі павінны самі думаць і самі выбіраць той, якім прасцей святкаваць святы, калі у іх душа лежыць і святочны настрой у сэрцы.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Я нагадаю, з намі на сувязі была тэалагіня Наталя Васілевіч.
Дзякую, усяго добрага.
А зараз до нас залучыўся яшчэ адзін гость. З намі на сувязі пастор пратэстанцкай царквы Змітер Хвідарук, колішні кіраўнік Маладога фронта. Змітер, добрый дзень.
Вітаю вас.
Змітер, вяртаючыся да закона, новага закона, які падпісаў Александр Лукашэнка, на вашу думку, супраць каго ці на каго ён скіраваны, асабліва той пункт пра абавязковую перарэгістрацыю?
Безумоўна, з сумам хочацца адзначыць, што ў сучаснай Беларусі закон аб свабодзе сумлення ў двухосі накіраваны супраць увогуле хрысціянскай царквы. Нават папярэдняя рэдакцыя закону фактычна насіла дыскрымінацыйны характар. Яна ставіла розныя хрысціянскія канфесіі фактычна ў розныя умовы, а ў тым ліку абмяжоўвала евангелізацыйную і місіянерскую дзейнасць у Україні. Новая рэдакцыя, якая вымусіць хрысціянскія церкви прайсці працэс перарэгістрацыі, верагодна, нічым не будзе адрознівацца ад той, якая была на пачатку 2000-х гадоў. Хацеў нагадаць, што праз яе сіта не прайшлі многія пратэстанцкія церквы, якія фактычна былі вымушаны дзейнічаць па-за легальным полем і займацца сваёй непасрэднай хрысціянскай дзейнасцю па пропаведзі, настаўленні людзей, духоўным клопаце аб іх, па-за законам. Раней падобная дзейнасць фактычна каралася выключна адміністрацыйна. Паводле жа новага закона гэтая дзейнасць будзе карацца фактычна ў межах крымінальнага кодэкса, і многія хрысціянскія цэрквы, у асноўным пратэстанцкія, безумоўна, фактычна змогуць апынуцца на мяжы складанага выбару. Альбо спыніць сваю дзейнасць, што безумоўна хутчэй за ўсё не зробіць, альбо фактычна вярнуцца ў савецкі час, калі многія пратэстанцкія цэрквы, калі так можна сказаць, эфектыўна дзейнічалі ў падполлі, нелегальна збіраючыся, на вялікі жаль, па дамах, адсіджваючы вялікія тэрміны, атрымліваючы вялікія штрафы. Таму, верагодна, трэба сказаць, што вось у такой савецкай традыцыі, у традыцыі лукашэнкаўскай, на жаль, Беларусі, у традыцыі закона, які існаваў у пачатку 2000-х, гэты закон будзе не выключэннем і будзе насіць такой рэпрэсіўны характар. В основном дачыненні да пратэстанцкіх цэркваў, таму што, безумоўна, на пачатку 2000-х, калі мне не падводзіць памяць, мне здаецца, што я не памыляюся, все праваслаўныя цэрквы былі перарэгістраваны, дзе нічым многа дабрачынных установ, кляштароў, адукацыйных установ.
Змітер, я выбачаюся, што перару вас. Я хацеў якраз спытацца, калі взяць вось гэты крытэр паводле новага закону, для таго, каб была зарэгістраваная так званае рэспубліканскае рэлігійнае аб'яднанне, трэба, каб яго было як мінімум 15 рэлігійных грамадаў па ўсёй краіне, каб была грамада ў кожнай вобласці ў Менску, і таксама трэба, каб як найменей адна з іх дзейнічала мінімум 30 гадоў. Вось па гэтых крытэрах хоць нейкая пратэстанцкая царква можа застацца ў Беларусі, як агульнанацыянальная.
Безумоўна, варта адзначыць, што па гэтых крытэрах, калі ставіцца нават пад такой двухкосі літары закона, безумоўна, усе пратэстанцкія цэрквы розных такіх веравызнанняў павінны застацца. Так, дзейнічаюць у легальным рэчышы фактычна з 1991 года, калі Беларусь стала незалежнай. Некаторыя з іх легальна дзейнічалі і ў савецкі час, бо там таксама была асобная свая гісторыя датычнай рэгістрацыі дзяржаўнай і паслаўлення ў рэлігійнай сферы. Вось. Але, безумоўна, мы ведаем, што ў Рэспубліцы Беларусь ўжо даўно не дзейнічае закон, і фактычна ён можа паставіць некаторыя дробныя дэнамінацыі перескладаным маральным выбарам. Вось, які перад імі можа стаць. Альбо прайсці гэтую перарэгістрацыю і, магчыма, пайсці на якія саступкі да дзяржавы, вось, в плане там цэнзуры і іншых абмежаванняў. Вось. Альбо захаваць вернасць вось біблейскай пропаведзі і сутыкнуцца з цяжкасцямі. Вось. Калі казаць наконт 30 гадоў, то, безумоўна, Безумовно, да. Большість протестантських церков існують значно більше, ніж 30 років. Ось. Але питання, що до цього можна поставити, ви самі ведете по-різному. Це інша справа.
Якраз наша попередня гостя Наталія Васильєвич казала про досвід Совєтського Союзу, коли протестантские церкви централизовали примусово. И она выказала меркование, что улады захочут зараз так само централизовать, примусить, так бы мовить, все протестантские церкви пойти в некую централизованную структуру, якую будет легче контролировать. Вы бачите такую
наверность? Резонне питання привела спадарані Наталія, але у совєтський час це було більш складана річ, тому що там був непростий план звести некоторі протестантські деномінації, у яких мало чого було супольного, разом під одну шапку, яка керувалася фактично часом людьми, які підписували погодження з совєтською державою. Тепер, хочай за все, цього не відбудеться, навіть коли у когось є така мета. Ось, на мою думку, тому що фактично це немогчимо в теперішніх умовах зробити, тримати під контролем ось то множество церков, які вже давно легально діяють, які свободно навідують там десятки, сотні тисяч людей.
Так само один з пунктів нового закону – те, що релігійні організації не зможуть, окремо богослужбів, проводити ніяких інших сходів. На вашу думку, це буде великою практичною проблемою для багатьох церков, наприклад, коли вони займаються якими доброчинними речами?
Правда, існування увогуле, в основному, коли казати про протестантські церкви Білорусі, у тим, що, на великий жаль, їхня діяльність і так була подпольною. Шмат, ми казали про 2000-е роки, і до цього церкви не могли ніяким чином отримати дозвол на легальну діяльність. Або до цього часу вони, наприклад, нелегально збираються і проводять набоженство не в відповідності законодавством Республіки Білорусь, тому що їм не виділяють землю під відповідний будинок, де можна збиратися по законі. Напевно, ви так само ведете, що навіть коли б ми з вами у Республіці Білорусь зібралися почитати Біблію разом і спробувати розуміти, що її написано, це так само була б нелегальна діяльність. І, на великий жаль, за таких ось драконовських законів, ввогуле, християнські церкви, в основному протестантські, займаються гэтым і так нелегально. І я думаю, що і будуть протягувати гэтым займатися далі, незалежно від того, які закони тепер прийнятые у Республіці Білорусь. Безумовно, это вельми ускладнить само існування церкви. Это поставить под погрозу многих служителей церкви. Але 100%, что это не зачинить христианскую церковь, не спынить миссионерскую деятельность, какая бывается.
І апошнє, що я хотів у вас спитати, чи бачите ви ніякі позитивні нововведення у гэтым законі? Ну, у приватності, він дозволяє релігійним організаціям створати ніякі структури допомоги інвалідам, старим людям. Так само дозволяє створати дитячі доми при монастирах, наприклад. Ось як ви до гэтага ставитеся?
Мені здається, що увогуле закон вельми становча тепер буде і протекціоністськи ставиться до Руської православної церкви Білорусі, яка у тим ліку при своїх кліштарах як ожицявляла, так і буде протягувати ожицявляти там певну гуманітарну діяльність. Як відомо, що, наприклад, у протестантських церкви немає ніяких кліштарів. Доброчинні організації, ніякі з тих, які залишилися і так за останній час, фактично були зачинені після 2020 року. Ось тому, безумовно, для православної церкви і всякої діяльності, від плетіння маскировочних сеток у Свято-Ізвєтинському монастирі до стоматологічних кабінетів, кабінету за німецькі гроші у Домі Милосердності, буде даден карт-бланш. Ось, дотично, вірогодно, протестантів і католіков, знову-таки, будуть такі ж репресивні заходи і фактично відмовлення у будь-якому виді ось такої більш практичної дзяканської гуманітарної діяльності.
А ви бачите у гэтым законі нейкую руку Москви, так би мовити, руского міра? Ці гэта цалком ініціатива лукашенковського режиму?
Я, на жаль, не експерт у планах Олександра Лукашенки. Тяжко сказати, наколькі гэта рука Москви. Але я не адмовіўся бы ад таго, што сапраўды паводле каналаў Расійскай Федэрацыі і Расійскай Праваслаўнай Царквы і Маскоўскага Патрыярхата гэты закон лабіявалі, распрацоўвалі, і ён выйдзе і зацверджаны ў такім выглядзе, каб быць вельмі спрыяльным для ўсякай дзейнасці РПЦ і несці шкоду і праблемы ўсім астатнім. кого яны чамусьці называюць сваімі канкурэнтамі, а не братамі ў Хрысце.
Дзякую вялікі. З намі на сувязі быў Зміцер Хвідарук, пратэстанцкі пастар, колішні кіраўнік Маладога фронту, а да таго мы гутарылі з тэалагіняй Наталі Васілевіч. Гэта праграма «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
У Курапатах расстрэльвалі не НКВДшнікі, а немцы. Гэтая вядомая з часоў ранне лукашэнкаўскага перыяду фраза, якая адмаўляе даўно даказанае камуністычнае злачынства БССР, усё часцей гучыць з вуснаў прапаганды. У Курапатах бальшавікі расстралялі сама меней дзясяткі тысяч чалавек. Але сёння асноўная маніпуляцыя на конт Курапата робіцца ў больш выдасканаленай форме, чым раней. Маўляў, там або ахвяры немцаў, або нехта яшчэ, а ўвогуле мы не ведаем усёй праўды, а можа Курапаты ўвогуле прыдумала ЦРУ. Давайце патлумачым усё гэта на прыкладах. На дзядоў у Беларусі ходзяць на могілкі, каб ушанаваць памерлых. Штогод у Курапаты прыязджаюць замежныя дыпламаты, і гэта асабліва злуе прапагандыстаў.
Сегодня с утра посмотрела в окно, погодка была так себе, думаю, ну неужели какая-то нечисть сегодня выползет в Куропаты? И вы знаете, нечисть выползла. Они себя называют евродипломатами, я их называю еврокарусельщиками. И сейчас они сбегают из журналистов, возложив цветы, ну точнее устроив очередную провокацию в Куропаты.
Гэта Людміла Гладкая з газеты «Савецкая Беларусія», друкаванага органа адміністрацыі Лукашэнкі. Яна робіць выгляд, што не ведае, хто пахаваны ў Курапатах, чапляецца да дыпламатаў і робіць на могілках шоу для прапагандысцкіх каналаў.
Што вы здесь делаете?
Шановуем памяць ахвяр.
Каких?
Станіслава Перова.
А назовіце каго-нибудь, пожалуйста. Назовіце каго-нибудь.
Як па камандзе, яе відэа і допісы перадрукоўваюць іншыя калегі-прапагандысты. Нідзе ні слова няма пра тое, што такое Курапаты, каго насамрэч хацелі ушанаваць дыпламаты. І ў чым тут увогуле канфлікт або непаразуменне. Але адно вядома напэўна – дыпламаты робяць нешта ганебнае. Слова традыцыйна ўзяў дэпутат Гайдукевіч, які устаўляе свае 5 капеек практычна па кожнай тэме.
Но наша история, куда вы пришли копаться, это наша история. Это мы эту историю будем чтить. И вам плевать нее, мерзавцам и негодяям, никогда не дадим. А вы это делаете.
5 гадоў тому ён же асабіста заклікаў стварыць у Курапатах мемориал, які б аб'яднаў усіх беларусаў. Курапаты принадлежат не части оппозиции, а всей стране, писал тады Гайдукевич. Цяпер жа яго нервуюць кветкі на магілах забітых. З вуснаў правладных прапагандыстаў вы не пачуеце, хто пахаваны ў Курапатах, хто гэтых людзей забіваў і чаму. Гэта такія незразумелыя могілкі.
Історікі пока не маюць афіцыйнай версіі. Общество же ждёт чёткай пазіцыі. І думаецца, што спачатку неабходна определіць на государственном и общественном уровне статус этой территории.
А гэта так званы духоўнік Александр Лукашэнкі, протаярэй Фёдор Поўны. Гэтаму відэа ўжо 6 год, то бок на той момант праўда пра Курапаты была вядомая ўжо больш за 30 год. З 1993 году урочышча Курапаты занесенае ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь, як месца пахаванняў ахвяраў палітычных рэпрэсіяў 1930-40-х гадоў. Курапаты маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі. Дзяржаўная камісія па расследаванні злачынства ў Курапатах была створаная ў сярэдзіне ліпеня 1988 году Саветам міністраў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Раскопкі там праводзіў Зянон Пазняк, тагачасны супрацоўнік Акадэміі навук Беларусі. Першае следства па факце масавых расстрэлаў скончылася ў лістападзе 1988 году і вызначыла колькасць забітых у не менш як 30 тысяч человек. Лічба была агучана генеральным прокурором БССР Георгием Тарнаўскім. Пасля заканчэння следчых дзеянняў генеральнай прокуратурай БССР была абнародвана пастанова пра спыненне крымінальнай справы датычнай курапатаў. Дакладна даказана, што расстрэлы пакараных ажыццяўляліся супрацоўнікамі камендатуры НКВД БССР. Яшчэ раз, гэта заява генпракуратуры БССР за 3 гады да развалу Савецкага Саюзу. А калі ўпершыню пачаліся адмаўленні камуністычных злачынстваў у курапатах? З гэтым пытаннем мы звярнуліся да чалавека, які ў 88-м годзе і адкрыў беларусам і свету праўду пра курапаты, да Зенона Пазняка.
Это з'явілася тады, калі з'явіўся Лукашэнка. Тады гэта ўсё з'явілася. Потому что, ну, тут все настолько ясно доказано, как солнце и месяц. Потому что раскопки робились официально Академией наук, прокуратурой, Министерством внутренних справ, и назиральники были от советской влады, от сельсовета и інших организаций. Тем больше КГБ назирало за это. Вот, и тому, коли выники были, то вели записи МВД, оно вело свой дзённік, прокуратура вела, Академия наук вела, я свое навуковое. Это все на предмет того, что некто из них может думал, что может тут нечто не так. Тому все тут настолько докладно все зроблено, настолько всеми организациями, что ніякого сумнения быть не может.
Дарэчы, увесь працэс раскопак быў зняты на відэакамеру пракуратурай, Міністэрствам унутраных справ. Калі да ўлады прыйшоў Лукашэнка і пачалося публічнае адмаўленне злачынства бальшавікоў, яны вырашылі правесці ў курапатах новыя раскопкі. Іх было нават некалькі.
Апошнія былі ў 98-м годзе, і пасля гэтага быў зварот намесніка дырэктара інстытута гісторыі ў пракуратуру, а пракуратура звярнулася да Лукашэнкі, што вынікі раскопак трэба засекрэціць, што іх не трэба абнародаваць. Это значит, что яны зрабілі, ну ж дуракі, яны зрабілі раскопкі, пацвердзілі тое, што было. І пацверджанні былі яшчэ больш магутныя, чым мае адкрыцці. Таму яны рашылі ўсё засекрэціць, нічога не даваць.
Але лукашэнкаўскія прапагандысты і сёння спрабуюць маніпуляваць праўдай. У дзяржаўных газетах час ад часу выходзяць артыкулы пра тое, што гэта нацысты забівалі ў курапатах ўжо падчас другой сусветнай вайны, што раскопкі Пазняка – гэта хлусня. Праводзяцца круглыя сталы, на якіх адкрыта адмаўляюцца злачынствы супраць беларусаў.
І когда вот эти вот свядомы пишуць, а вот то есть КВД стреляла, ім рукі павырываць за такое надо, языкі павырваць.
А вось паглядзіце, як на дзяржаўным радыё назвалі відэа з прапагандыстам Гігіным, цяперашнім дырэктарам Нацыянальнай бібліятэкі. Курапаты – это фейк, который придумал Пазняк. Гігін будуе свою думку на танной манипуляции. Давайте послухаем, что он каже.
Вы откажитесь вообще от слова «куропат», потому что его придумал Пазняк. Понимаете, вот в этом мифе о куропатах самое главное – это название. Не было такого места. Его придумал Зенон Пазняк. Для чего? Это фейк.
Саправды, а навошта Пазняк придумал гэты фейк с назвой? Гэтае пытанне мы задалі яму самому.
Ну, курапата існавала слова, только яно існавала ў вёсцы Дроздава, сярод моладзі яны між сабой называлі. Пашлі ў курапаткі, пашлі ў курапаты. Мне здалося, што гэта слова варта шырэй ўжываць, і я яго ўжыў, таму што я глядзеў наперад. Я ведаў, што это называецца брод. Гэта назва не надто была. Я падумаў, што якраз это было б добра. Вот курапаты – вялікі сімвал у гэтым, таму што раслі белыя кветкі на тым месцы. Там шмат было сімволікі. Калі магілы тыя закапывалі, то на пяску спачатку вырасталі чырвоныя грыбы. Я глядзеў потым у гэта самыя навуковыя падручнікі, так сказаць. Сапраўды, на такіх вот раскопках часам вырастаюць такія грыбы. Але сімвал белыя курапаты, гэта быў лепшы. І ён быў адпаведным чынам абнародным, і ён прыжыўся. Зараз гэта курапаты.
Напередодні выборов нават сам Лукашенко змірыўся с тым, что Куропаты уже нельга знішчыць. Там поставили помнік. Ён ушановывая память ахвяраў политичных репрессий. Хто, кого и навошта забивали, невядома. У матеріалах БТ напередодні усталявання помніка гучали только агульныя словы. Невинно убиенные, жертвы, деды. И одразу потым ішоў 5-хвілінны репортаж про другую хатынь. У матеріалі говорилося, что дзядоў палілі фашисты, немцы, карники, окупанты и нават прозвище называли некое Дырлевангер. То бок вы разумеете, як тонко робится маніпуляція. Без деталей про Куропаты, а пасля одразу немцы и хатынь. У Куропаты возили БРСМ и профсоюзы на суботники. Робили там здымки, відэарэпартажы. Але у 2019 годзе яны забыліся, што там пахаваныя людзі і пачалі заразаць крыжы.
Чарговая атака на Куропаты – это сведчанне, я думаю, тут духовнымі катэгорыямі просто. Я это фіксую і бачу. І гэта гаворыць аб тым, што канец ізноў набліжаецца. Куропаты знішчыць немагчыма. Гэта нават калі яны поўнасцю іх бы разбурылі, знішчылі, загаралі б, зарвалі б там атамную бомбу, іх ўжо знішчыць немагчыма. Гэта ўжо сусветная з'ява, яна ўвайшла ў свядомасць, яна ўвайшла ў навуку, яна ўвайшла ў ментальнасць людскую. Гэта немагчыма. І чым больш яны вось такія рэчы робяць, крыжы ламаюць усё, тым больш яны ўмацоўваюць сакральнасць Куропатаў.
У Куропатах десятки год народный мемориал створали сами белорусы. Приносили туды крыжи и усталевывали их. Сегодня, когда в Беларуси можно трапить у турму за неосторожное слово або за бел-червоно-белый элемент на вопроце, никто не ведает, який термин можно отримать за ушанование ахвяров НКВД.